в целом я доволен постановкой. Хотя, конечно, бы туда побольше перцу, — сказал Мерлин и стушевался. — А может, соли? — спросили все. — Или чеснока? — Ну ладно, ладно, — примирительно сказал Мерлин. — Держались молодцом. — А что за мерзкий старикашка служивым образом, дитя мое? — Ну, так, один знакомый, — уклончиво ответил Левелис. — Дитя мое, от таких знакомств вам надо держаться как можно дальше, — наставительно сказал Мерлин. Ранним-приранним утром, когда все еще спали, дверь в школу распахнулась так, что со стены осыпалась штукатурка. Во двор школы вбежала и налетела с разбегу на вышедшего ей навстречу Маккехта девушка, подобная солнечному лучу. С тем только, что луч нельзя ухватить, а эту девушку доктор Маккехт долго и крепко обнимал. Это приехала его дочь Айрмет. На третий день после приезда Айрмет Гвидион, придя после уроков к Маккехту в лабораторию, застал там Зигфрида и какие-то сборы. Айрмет один за другим швыряла в мешок медицинские инструменты. «Гвидион, вы не согласились бы ассистировать мне сегодня при осмотре?» со свойственной ему деликатностью спросил Маккехт. Гвидион, полагая, что речь идет об осмотре пациента в городской больнице, удивленно кивнул. «Зачем спрашивать о само собой разумеющемся?»
«Это не совсем рутинный осмотр. Нужно одеться определенным образом», – пробормотал Маккехт.
«Наденьте, пожалуйста, на себя вот это». Он достал из сундука и протянул ему заботливо сложную накидку. Гвидион, уверенный, что чем ответственнее осмотр, тем стерильнее костюм, был несколько выбит из колеи видом этой древней и засаленной одежды. Однако, ни слова не говоря, переоделся.
«И сполосните, пожалуйста, руки вот в этом настое трав. Вот здесь», — попросил Маккехт, подвигая к нему миску с травяным настоем.
Айрмет подошла к Гвидиону, бегло оглядела его, иначе уложила у него на плечах воротник, отстегнула одну из застежек капюшона и внесла в облик еще несколько столь же неуловимых и бессмысленных изменений. Зигфрид в нетерпении расхаживал от дверей к окну. Маккехт занял был пересчитыванием инструментов.
«Еще можно натереть цветом шалфея за ушами», — быстро сказала она. «Все-таки хоть какая-то гарантия, если у него нюх прежний».
«Да, лучше натереть», — согласился Зигфрид, явно бывший в напряжении. «Булавку», — произнес, не оборачиваясь, Маккехт, углубленный в ревизию инструментов. Гвидион по привычке хотел было найти и подать ему булавку, так как за последние полгода приучился беспрекословно подавать Маккехту все, что вылетало из уст того в винительном падеже без предлога. Но оказалось, что в данном случае его порыв напрасен. Напротив, Айрмет сама разыскала, достала и приколола на накидку Гвидиона потрясающую старинную фибулу в четверть килограмма весом, отчего у Гвидиона взгляд медленно начал становиться вопросительным. Но ему не дал опомниться Зигфрид, который опустил руку на плечо со словами.
«Ну что ж, Гвидион, если школа до июня не просуществует, вам грозит опасность остаться без практики по моему предмету. Теперь, так или иначе, что ни говори, вам такая опасность не грозит».
От этого всего у Гвидиона осталось твердое впечатление, что ему грозит какая-то опасность, но вера в Маккехта была столь велика, что он так и не задал ни одного вопроса. С моста возле библиотеки они свернули в хранилище манускриптов и какое-то время шли между шкафов и подставок с нестандартного формата, то есть чудовищного размера, фолиантами. Откуда-то вынырнул заспанный архивариус и спросил: «Вы в леса?»
«В какие леса?» – угрюмо сказал Зигфрид.
Архивариус исчез, бормоча, что если в леса, то он хотел только попросить еще кедрового масла, а если не в леса, то и нечего кидаться на людей. Гвидион не знал, что из хранилища есть еще два выхода. Тем более он не знал, куда они ведут. Зигфрид долго возился с каменной дверцей, в полголоса ей что-то объясняя, и проклиная при этом не свою непредусмотрительность, а напротив, свою предусмотрительность. Маккехт стоял, низко опустив голову, и что-то себе думал. Наконец, когда Зигфрид вспомнил 13-й пароль, они шагнули за дверь, прошли коридор и подошли к терявшейся в высоте готической двери с выпуклыми фигурами людей и зверей. За готической дверью оказалась поразительной красоты страна, раскинувшаяся под летним небом. Вдаль уходили холмы, покрытые звенящим золотистым вереском. От пения пчел, запаха меда и звона тишины Гвидион совершенно потерял дар речи. В небе кувыркался жаворонок. Тропинка уходила в холмы. Они шли минут 20, пока не поднялись на гребень ближайшего холма. Открылись более далекие горизонты. «Замрите здесь, дальше ходить не надо. Постойте полчаса, я спущусь и разбужу Гензеля», — нервно сказал Зигфрид, машинально опуская правую руку на левое бедро, где отсутствовал меч. Маккехт, Айрмет и Гвидион стояли цепочкой на гребне холма вполне неподвижно. Айрмет взяла обоих своих спутников за руки. Над колыханием трав, над тихим упорным звоном пчел взмыл ястреб, и ветер принес откуда-то запах хвои реликтовых красных сосен. Из пещеры выполз громадный, как грозовая туча, угольно-черный дракон. Некоторое время злобно присматривался к ним, после чего перевернулся и улегся на спину, лапами кверху. «Ну вот», — облегченно вздохнул Айрмет, «чувствую, что профилактический осмотр туши состоится. А я уже думала, не придется ли брать ноги в руки». И она, насвистывая и напевая, первая зигзагами сбежала с холма. «Гвидион, пройдите вдоль хвоста, пожалуйста. Проверяйте, острота шипов должна быть такая, чтобы при обычном прикосновении у вас выступала капля крови. Если где-то шип затупился, запомните, какой по счету это позвонок. Хвостовые позвонки нумеруются от копчика. И молоточек возьмите. При простукивании броня должна звенеть, как металл. Если где-то размягчение, обведите мелом, потом мне покажете, нужно будет лечить». Сам Макех тоже взял молоточек и полез в пасть, простукивать зубы. Стоя на языке и придерживаясь за один из клыков, он осматривал соседний с ним зуб. «Отец», — сказал Айрмет, — «я очень рада за вас, Рианон. Доктор Рианон — чудесная пара для тебя, она тебя обожает». Маккехт от неожиданности поскользнулся и соскользнул под язык. Там он с трудом выпрямился, закатал рукав и долго шарил в озерце драконьей слюны, чтобы отыскать молоток. «Соймись лучше пальпацией внутренних органов», — пробормотал он смущенно. «Я серьезно», — сказал Айрмет. «Точно уже нужно отстирывать пятна? Пора. Ради Рианон, я думаю, стоит». «Многие из моих коллег говорили мне, что эти пятна навевают меланхолию», — тихо согласился Маккехт. «Я подойду к Рианон, только расставшись с этими печалями прошлого, или не подойду вовсе». «Решено», — сказал Айрмет, похлопывая дракона по жировой складке на брюхе. «Знаешь, Рианон тебя любит, и на твоем месте я не пожалела бы стирального порошка». Гвидион дошел до конца хвоста и вернулся со сколотыми пальцами. «Совершенно здоров», — сказал он. «Нигде и ничего, хвост как железный». Через 3 часа Маккехт подозвал Зигфрида. «Для своего возраста дракон в отличной форме», — сказал он, убирая стетоскоп. «Диан!» — с неожиданно нежным беспокойством, погладив идолище по ближайшей лапе, — сказал Зигфрид. «Он взлетает с трудом». Айрмет расхохоталась. «А вы бы его еще сильнее откармливали», — улыбнулся Маккехт. По пути назад в школу Гвидион шел рядом с заметно повеселевшим и разговорчивым Вельсингом. «О, Гензель, старый, подслеповатый, злобный, никого к себе не подпускает, никого не признает, кроме тех 3 врачей, что лечили его когда-то давно. Вели, так сказать, с детства, причем поодиночке он их тоже не признает. Ему надо только, чтобы они были все 3 вместе. Вот тогда он подставит свое брюхо для осмотра. Зрительный образ у него должен совпасть, видите ли. 1000 лет не могли ему организовать осмотр этому гаду!» Зигфрид, видимо, хотел сказать «рептилии», но перепутал слово. «Но меня он подпустил, а меня он совершенно не знает и видит впервые!» Начал было Гвидион и осекся. Он вдруг понял, о чем говорил Зигфрид. Дракона лечили 3 врача, и этих 3 врачей он признавал. Маккехта, Айрмет и Миаха. Гвидион вдруг понял, чье место он занимал сегодня рядом с Маккехтом, пусть лишь в сознании, в злобных глазках старого вздорного дракона. «Он думает, что это одно существо», — сказал он, подумав. «Он воспринимает трех людей как звенья одного дракона».
«Наверное, вы правы», — помолчав, согласился Зигфрид. «Мне это не приходило на ум. И все-таки это не причина, чтобы почти откусить голову, делающему мне такую любезность Авиценне».
На завтра Аэрмет весело, привычными движениями, замочила с утра все рубахи и туники Макехта, долго терла их в корыте, хорошенько взбивая пену, пока не отстирала до бела и не вывела начисто все кровавые пятна. Затем она развесила все это на веревке, вытерла руки и передник, переоделась, повисла у Макехта на шее, попрощалась со всеми и уехала. Брызги пены и мыльные пузыри еще долго оседали в воздухе. Рано утром, на следующий день, Макехт спустился с башни, снял с веревки свою высохшую одежду, в раздумье оглядел двор и вновь поднялся к себе. Там он немного постоял, посмотрел за окно, достал с полки плошку с соком костяники, опустил в нее кончики пальцев и начал методично набрызгивать на свою светлую одежду кровавые пятна. Очень тихо, почти ничем нигде не скрипнув, вошла Рианон. Немножко постояла за плечом у Макехта, потом тоже опустила пальцы в отставленную им плошку. И молча помогла набрызгивать пятна на оставшиеся две рубахи, три туники и лабораторный халат. Когда их в пальцы в плошке соприкоснулись, Макехт счел возможным поднять глаза. Ведь интересно же посмотреть на человека, который вполне тебя понял. Светловолосая Людгарда в пушистой кофте собственной вязки придвинула ближе к классу свой массивный сосновый стул с ножками из целых стволов сосен, собираясь проверять сокровенное знание. Лично Людгарду разгон школы никак не мог коснуться, потому что, как она говорила,
«Я всегда прекрасно могу идти на север и превратиться там в скалу».
Похожая в профиль на заснеженный склон, великанша уселась поплотнее и занудно начала.
«Прежде чем в дом к другу войти, очень внимательно выходы все, ты огляди, осмотри».
«Не сидят ли там враги на лавках по углам?» — радостно выпалил Левелис.
«По сути, верно», — согласилась Людгарда. «А все же заучите, запомните в точности, как это было сказано в речах бога Одина, предвечного Скальда. Речи высокого было б негоже прозой цитировать».
Левелис на минуту отвлекся, чтобы нарисовать в тетради карикатуру. Людгарда вбивает в учеников речи Одина молотом Тора. Но снова настроил уши, едва понял, что великанша дает задание на сообразительность.
«Атли и Сольмунд, сыновья Таргрима с крутого склона, отправились собирать лекарственные растения Арнику. Пока Сольмунд смотрел в другую сторону, Атли случайно сорвался с обрыва и упал бы в море, если бы не повис на одной руке, уцепившись за стебель арники. Там висел он совершенно молча. Через некоторое время Сельмунд окликнул его и спросил, много ли набрал он арники. «Не сказать, чтобы много», — отвечал Атли сквозь зубы. «Особенно если та единственная, за которую я держусь, выскользнет. Вопрос ко всем. Почему Атли, сын Таргрима, не считал нужным позвать на помощь?»
«Ну, вероятно, он не хотел привлекать внимание к тому, что находится в таком глупом положении», — предположил Дилан.
«Чепуха!» — пресекла эту версию Людгарда.
«А может, мужчине не пристало?»
начала тоненьким голосом Крейри.
«Ерунда! Мужчине все пристало!»
После совершенно уж диких предположений, вроде того, что по каким-то ритуальным причинам Атли не мог заговорить с братом первым, Людгарда добродушно провозгласила.
«Потому что Атли, как и другие, верил в судьбу
И если ему суждено было соскользнуть в море, он вовсе не хотел этому мешать. Он ждал, чтобы спокойно, без суеты выяснить, что ему уготовано. А сейчас пойдет к доске писать по девятичленному кеннингу для корабля, копья, берсерка, бога Фрейра и шумовки. Пойдет. Что с вами, Левелис?
Вы хотите сказать, что мы все здесь висим на стебле Орники и ждем, как сложится судьба? Ну нет! Возмутился Левелис и выбежал из класса. Охваченный чувством творящейся несправедливости, он сделал то, чего никогда бы не сделал в здравом уме и твердой памяти. В отглаженной рубашке и в брюках со стрелками он прибежал к кабинету Мерлина на башне парадоксов и замолотил кулаками в дверь. Дверь медленно приоткрылась.
«Но?»
– послышался голос Мерлина. «Я не хочу, чтобы нашу школу закрыли!» – выпалил Левелис. «Ну, может быть, можно что-то сделать? Может быть, я могу? Нельзя же сидеть, сложа руки!» «Я лично, я хочу учиться! И, кстати, я хочу учиться у вас!» «Вот...»
Выболтал неожиданно он свою самую заветную тайну, осекся, оробел и сел, как выяснилось, на старшую и самую большую из расписных черепах. Та слегка присела на все четыре лапы.
«Слезьте с черепахи!» – велел Мерлин. «Ну, учиться у меня – это естественное желание каждого!»
– начал он.
«Нет, я хочу так... как Гвидион!»
«Что Гвидион?»
Воршливо переспросил Мерлин, явно собираясь развернуть всю панораму неуспеваемости Гвидиона по некоторым предметам.
«Как Гвидиону змейка!»
быстро сказал Левелис. Мерлин фыркнул.
«Гвидион каждый понедельник сидит у ног змейка, смотрит ему в рот и строчит в тетради. Вы хотите того же самого?»
«Ну, нет»,
замялся Левелис, невольно представив себе, как он сутками строчит в тетради полную белиберду.
«Я хочу пойти к вам, в ученики, только к вам, чтобы у вас быть в обучении!»
«Вы и так уже у меня в обучении!»
— рявкнул Мерлин.
«Причем давно! И надоели мне уже! Хуже горькой редьки!»
«Но я говорю об индивидуальном ученичестве!»
— в отчаянии воскликнул Левелис.
«Да вы в индивидуальном ученичестве у меня давно!»
— завопил Мерлин. Немного смилостливился и объяснил.
«Примерно с начала осени. Да?» «Примерно с сентября я глаз на вас положил. С тех пор вот пасу. Где ваша голова была, если вы до сих пор этого не заметили?»
«А я думал, вы меня просто ненавидите», —
чистосердечно сказал Левелис.
«То есть недолюбливаете», —
поправился он.
«Да, но школу-то должны закрыть», —
вспомнил он с ужасом, так как это полностью разрушило только что обретенное им счастье.
«Ведь делать же что-то же нужно!»
«Вы... вот что...»
Взвешивая слова, сказал Мерлин.
«Отправляйтесь-ка и садитесь зубрить спряжение глаголов».
«Каких глаголов?»
«Да неважно каких. Небось, хвостов полно по всем предметам. Тут такие умы размышляют над этой проблемой. Не вам чета. Ваше дело тихо сидеть, заучивать, что велено. Будет тут какая-то мелюзга вертеться под ногами и мне указывать».
Самая большая черепаха была также еще и самой расписной. Она давно уже подталкивала Левелиса к двери. Наконец он внял намеку и убрался. Мерлин долго еще бушевал за дверью. Небрежно одетый и встрепанный Морган Апкерик в расстроенных чувствах зашел утром к Мерлину.
«Представляете, мне ночью явно привиделся выход из создавшегося положения. Я вдруг понял во всех деталях, как сделать, чтобы школу не закрывали. И это казалось совсем просто». «Так просто, что и вообразить нельзя».
«Без членовредительства?»
– уточнил Мерлин.
«Конечно, без».
«Без привлечения других измерений, времен, подземных вод и архиепископа Кентерберийского?»
«Господь с вами, Амброзий, это был способ, который был совершенно под силу даже мне и занимал каких-нибудь 3 минуты. Но вы меня сейчас убьете, коллега».
«Но!»
«Я напрочь забыл, что это было».
Повинился Морган.
«Конечно же!»
воскликнул Мерлин в восторге и бросился обнимать растерявшегося Моргана.
«Забвение! Как я раньше не подумал! Обычный акт забвения. Морган, приступайте. Это по вашей части».
Морган Апкерик при их словах переменился прямо на глазах. «Так, а где здесь какие стороны света?»
— спросил он тоном профессионала, которому не обеспечили условия для работы.
«Ну, как где? Вон там запад!»
— неопределенно махнул рукой Мерлин. «При чем тут запад?» — возразил Морган. «Мне нужен восток!»
«Ну, это уж я не знаю», — сказал Мерлин.
Общими усилиями они разыскали Мелдуна, и тот определил им все с точностью до градуса. И тут Морган Апкерик, собравшись с мыслями, сделал несколько пасов руками. После этого в министерстве вся документация по делу школы в Кармартене сама собой сложилась стопками в шкаф и на глазах затянулась сверху толстым слоем пыли. Заместитель министра зевнул и сказал, потягиваясь.
«Коллеги, мы серьезно поработали. Не стыдно уйти и в отпуск.
Проделана огромная работа по инспектированию в регионах. Жаль, конечно, что так и не сумели посетить в этом году школу в Кармартене. Но ничего. Теперь какое же инспектирование? Липы вон зацвели». В городском совете Кармартена совершенно забыли о том, что им нужно что-то решать со школой. И советник Эванс с Мерлином под ручку прошлись по городской площади, направляясь выпить в таверну у старого ворона. На стене школы, выходящей на рынок, в ряду мемориальных табличек разной степени древности, сообщавших, что король Артур даровал школе какие-то земли, король Ричард удостоил школу многих привилегий и тому подобное, появилась навехонькая табличка с красивой надписью с сильно готическим шрифтом и очень неудобно читаемая. Она гласила, что министерская комиссия, побывав в этом году в школе в Кармартене, приняла единодушное решение. Тут глаза уставали от готических букв, однако всякому было очевидно, что школу решено было, понятное дело, наградить, объявить ей благодарность и так далее. Под стеной стоял Дион Хризостом и подогревал уверенность горожан в том, что табличка содержит похвальные слова в адрес школы. Бросая благоговейный взгляд на табличку, тоном сдержанной гордости, он говорил: «Да, вот, побывали, удостоили, теперь на новом уровне преподаем». На самом деле, если преодолеть сложности шрифта и вчитаться в надпись, выяснялось, что школа решением инспектирующих комиссий от такого числа должна быть закрыта. Но поскольку никто не в состоянии был прочесть больше двух строк, все с уважением кивали и говорили: «Да, такое солидное учебное заведение, вот бы и нашего туда отдать». А поскольку новая табличка висела в ряду других, позеленевших, запавших глубоко в стену бронзовых, медных, и уже вскоре ничем от них не отличалось, то напрашивалось подозрение, что и все другие древние таблички на самом деле примерно такого же содержания. Просто никто в них никогда не вчитывался. В первых днях июня профессор Арбилий собрался, наконец, открывать обещанный песочного цвета кувшин с записью речи из покоев Цезаря. Он уже протянул руку вытащить втулку, когда заглянувший к ней Мерлин опрометчиво сказал:
«Что это у вас все так буднично? Это же экзамен. Конец года. Да и кувшин этот вы давно приберегали».
«Вы хотите, чтобы я обставил это поторжественнее?» — уточнил Арбилий. «А что посоветуете?»
«Ну, хотя бы речь произнесите», — посоветовал Мерлин.
И ушел, не подозревая о последствиях своего мимолетного вмешательства. Он ведь не знал, что Арбилий будет строить речь по всем правилам, и поэтому она продлится 3 часа. Студенты, должным образом подготовленные речью к торжественному событию, предвкушали его с отчаянным благоговением и трепетом. Все твердо знали имена всех соратников Цезаря и были знакомы с текущими политическими событиями, так, как если бы провели годы в пересудах возле Колизея, где римские граждане злословили, перемывали косточки своим политикам и разбирали каждый их чих. Арбилий провел рукой по шероховатому боку кувшина, еще раз полюбовался надписью, нацарапанной на нем старшекурсниками, и величественным жестом вынул затычку. Сначала было тихо. Затем кто-то капризным голосом попросил заменить ему постельную грелку, так как прежняя уже остыла.
«Это не Гай Юлий Цезарь», — быстро сказал Арбилий. «Это Гай Юлий Цезарь Октавиан, что, впрочем, тоже прекрасно. Слушайте во все уши».
Через несколько секунд Арбилий распознал и собеседника Августа и оповестил быстрым шепотом.
«Он говорит с Азинием Палеонным. Это историк, умница, энциклопедист, автор исторического труда о гражданских войнах. Вам повезло, слушайте».
«Гладкая, сочная, с пышными формами, — говорил Октавиан Август. Все некоторое время послушно вдумались в его дальнейшую речь. — Убер — это какая? — прошептал Гаронви.
— По-моему, пышногрудая, — отвечал Дилан.
— Во всяком случае, Убер — это вымя. В общем, с роскошным бюстом.
— Они хвалят какую-то гетеру. Говорит, что услаждает не хуже, чем сама Сапфо,
— прошептала старательно вслушавшийся Кередвен. Тут вмешался Арбилий.
Они используют термины «эленитас» — гладкость, «убертас» — сочность, «грацилитас» — изящество, как риторические, эстетические категории при оценке писательства стиля. Они говорят о Вергилии.
«А как же гравитас?»
— с недоверием переспросил Левелис.
«Весомость, значимость»,
— отрезал Арбилий, краснея как рак.
«А я уж думал, ядреная это гетера»,
— искренне сказал Левелис.
«Какая гетера?»
простонал Арбилий.
«Они обсуждают достоинство поэмы!»
Азиний Поллион опять что-то сказал. «Все члены ее соразмерны», прошептал Гвидион.
«Мембрум — это не только член тела, но и составная часть произведения», поспешно сказал Арбилий.
«Что вызывает восхищение?»
переспросил Леварху Афарве. «Тело, корпус», прошептал тот.
«Корпус в данном случае — структура произведения», цыкнул на них Арбилий.
«Она искусна в чем-то»,
озадаченно сказала Крейли.
«Особенно искусна в чем-то».
«В художественной метафоре»,
внушительно проговорил учитель бледнее.
«За что он ее ухватил?»
шепотом переспросил Гвидион.
«Не за что, а ухватил глубинный смысл, самую суть мысли Вергилия», сказал Арбилий, в раздумье беря в руки затычку.
Август с большим восхищением отзывался о предмете описания. Полеон, однако, был полон скепсиса и осторожно заметил, что в наш прагматичный век требуются иные формы. «Азиний стоит за приоритет исторических и документальных жанров перед поэтическими», — пояснил Арбилий.
«Мой Тит услаждает меня не хуже»,
— начал Азиний. «Очевидно, имеет в виду знаменитого историка Тита Ливия», — быстро сказал Арбилий и загнал пробку обратно в кувшин.
«А между ними что-нибудь было?»
— простодушно спросил Эдвинвин.
«Между ними ничего не было»,
— заверил Арбилий, дав, наконец, волю своему возмущению.
«И не могло быть. А весь логос в том, что вам, бездельникам, нужно заучивать не только основные значения слов, но и множество переносных. Латынь — чрезвычайно образный, развитый и богатый язык с обилием переносных значений. Когда вы будете воспринимать истинно изящную дискуссию...»
Тут Арбилий утер пот со лба и откатил кувшин подальше в угол.
«Тогда и получите от меня хоть что-нибудь хорошее. А пока беседы собачника Фульвия с торговцем ослятиной на углу общественных бань. Дикси!»
И учитель отвернулся, надевая сандалии и выбирая в углу трость потяжелее. «Пойду изловлю того негодяя, что подсунул мне этот сосуд», пробормотал себе под нос Арбилий. «Чувствую, тут подрастает будущий Гораций Флаг».
«В каком смысле будущий Гораций Флаг?» – тихонько спросил Гвидион на лестнице.
«В том смысле, что Гораций тоже изводил Арбилия», – предположил Левелис.
Когда они миновали несколько витков лестницы, Гвидион неуверенно спросил. «А может, они и вправду говорили о литературе?» На последнем занятии в начале июня, когда Гвидион притащился к Тарквинию Змейку на самый верх башни, изнемогая от жары, Змейк встретил его на пороге своего кабинета и сказал:
«Пойдемте. Возьмите из кабинета сыворотки, шприцы, вакцины, берите все свои инструменты и спускайте за мной».
Гвидион, недоумевая, последовал за Змейком снова вниз, стараясь не наступать на его мантию, которая мела по ступеням. Змейк привел его на конюшню, и Гвидион чуть не ахнул от радости. В загончике рядом с тем, где жил пони Мерлина, топталась овца. Это была самая настоящая овца с Гибридских островов, белая с черной мордой. Змейк обернулся к Гвидиону и сказал:
«Располагайтесь».
Гвидион поставил на пол и раскрыл свою медицинскую сумку.
«Вот вам овца. Она совершенно здорова. Заразите ее одной из трех тяжелых болезней, которые мы с вами успели изучить, и вылечите в порядке заключительного годового экзамена. Приступайте. Я вернусь через 3 часа, и проверю, в какой стадии заболевания».
И Змейк повернулся уходить. Овца заблеяла.
«Жарко тут», — сказала она простодушно. Она не поняла слов змейка. Гвидион глубоко вздохнул и удержал змейка за рукав. Когда он взглянул змейку в лицо, у него вяло мелькнула в голове фольклорная формула. Тут мне и конец пришел. Но, не выпуская рукава змейка и забыв прибавить обращение «учитель», он сказал: «Я не могу заразить здоровое животное для того, чтобы сдать экзамен. Это ничтожная цель».
«А для чего вы могли бы это сделать?» – спросил змейк.
У Гвидиона мелькнуло что-то вроде «ради обусловленного жесткой необходимостью научного эксперимента, который нельзя провести иным способом». Но в это время овца тряхнула ушами и еще что-то проблеяла. Гвидион случайно представил себя ее ягненком и ответил: «Ни для чего».
«Ради обусловленного жесткой необходимостью научного эксперимента, который нельзя провести иным способом», — сухо скорректировал его змейк. «Идите, 689».
Это был высший бал.
«Если вы будете каждый раз задавать мне столько вопросов по самым сокровенным областям знания о Фарви, то рано или поздно вы уподобитесь великому императору Юань Ди», — решительно сказал Сюэньцзэнь, поднимая с земли и сворачивая свою бамбуковую циновку. «А что это за император?» — полюбопытствовал А Фарви, понимая, что уподобиться императору Юань Ди можно по разным признакам. Его устраивало уподобление как по мудрости, так и по добродетели.
«Он мертв», — преспокойно ответил Сюэньцзи. «Что ж, думаю, что вы трое», — Эльвин и Тангун поклонились, «готовы, пожалуй, уже к спецкурсу по творчеству Лу Ю. А потому предлагаю вам вступить в лодку и переправиться вместе со мной на тот берег в павильон яшмовых стрекоз».
Тут ученики с удивлением увидели, что у ступеней башни Сюэньцзяня плещется вода, хотя до сегодняшнего дня они свободно подходили к ней посуху. И самое главное, возле ступеней покачивается ладья с носом в виде головы дракона. Они вошли в нее, и дракон сам собой направил свой нос к востоку и заскользил через озеро на другой цветущий берег.
«Как досадно, что мы не можем полюбоваться цветами лотоса», — с сожалением заметил Сюэньцзянь. «Они растут здесь в изобилии, да только у нас сейчас решительно нет досуга, а есть, так сказать, определенная цель. Как писал Цю Юань в одном из своих ци: всей душою стремлюсь я в тот край, где целини щебечут в ветвях».
«С чего бы Цю Юаню писать в жанре ци? Ведь этот жанр вошел в обиход только в эпоху сунских императоров, когда Цю Юань уже давно был легендой», — сказал Эльвин. «Разве не было бы уместнее ему воспользоваться формой шихуа?»
«Из чего бы целиням щебетать?» – сдвинула брови Тангвен. «Ведь целинь – это носорог».
«Да, действительно. Я верно ошибся», – беспечно рассмеялся Сюэньцзянь.
Лодка-дракон причалила к яшмовым ступеням, выходящим прямо из воды. Удивительные цветы и деревья цвели над озером. Все четверо поднялись и прошли в старинные ворота, на которых красовались парные надписи «Дуйлянь». «На Цзинхе, где простор голубой, угасает и тонет закат», — продекламировал Сюэньцзянь первую из надписей.
«Мы далеко заплыли с тобой, хорошо бы вернуться назад», — пробурчала Тангвен, даже и не думая читать вторую «Дуйлянь», но все же вошла вслед за всеми в беседку.
Внутри беседка была отделена просто и вместе с тем с необыкновенным вкусом. Разные оттенки коричневого и зеленого радовали глаз. У входа росло коричное дерево. Под деревом на столике лежала цитра и стоял набор для письма. Внутри Сюэньцзянь расположился в свободной позе, повел рукой вокруг и сказал: «Ну вот, это и есть павильон яшмовых стрекоз или беседка созерцания цветов стрелолиста. Хотите чаю?»
«Но как мы здесь оказались?» — спросила Фарви.
«Нам ведь нужно где-то проводить спецкурс», — убедительно сказал Сюэньцзянь. «Нам нужно какое-то место с жаровней, с тонкой бумагой на окнах, с каллиграфией Ван Вэя на стенах и живописью в жанре цветы и птицы, с феями-прислужницами. Словом, хижина отшельника в горах».
«Вы что-то путаете», — сказала Фарви. «Хижина отшельника в горах вовсе не такая, и каллиграфия Ван Вэя не сочетается с живописью в жанре цветы и птицы».
Сюаньцзян рассмеялся, закрыв лицо рукавом. «Хорошо», — сказал он. «Тогда я скажу вам на чистоту. Я немножко поколдовал. Вас это устроит?»
«Меня никак не устроит наставник, который в профиль так сильно похож на лису», — сказала Фарви.
Сюаньцзян рассмеялся еще громче.
«А вы не очень-то вежливы», — заметил он.
«Ну ладно, ваша взяла. Я не ваш наставник». «Я понял это сразу. Еще когда вы грозились прибить меня за то, что я задаю много вопросов. Мой наставник никогда бы этого не сделал. Он любил, когда я задаю вопросы».
«Но он оставил меня за себя», — сказал лис-оборотень,
тут же на глазах превращаясь в красивого и изящного молодого человека.
«Правда, он не просил меня принимать его облик», — хихикнул лис, «но просил занять вас до его возвращения. А ведь мы с ним большие друзья, хоть я и оборотень, так сказать, по рождению и воспитанию».
И в это мгновение на порог беседки вступил Сюаньцзян.
«Ваши ученики – настоящие дьяволы!» – пожаловался оборотень. «Сразу взяли меня за горло, крыли так и сяк, обзывали лисицей».
«Зачем же нужно было притворяться?» – упрекнул его Сюаньцзян. «Сказали бы, так и так. Я Ху Юань Мэй, третий в роду шаосянских лис».
«И после этого от меня бы и костей не нашли», — шутливо пожаловался Юань Мэй, поглядывая на студентов как бы с опаской.
«А для чего было насмешничать и проверять наши познания путем таких немилосердных уловок?» — в свою очередь упрекнула его Тангвен. «Пусть мы и не преуспели в учении, но зачем же насмехаться?»
«Ах, барышня», — отвечал оборотень, смеясь,
— «одним целением больше на ветвях, одним целением меньше». «Я думаю, небесная лазурь не потускнеет только от того, что в ней споет свою простую песню какой-нибудь целинь».
«Позвольте спросить у вас, господин Ху», — набравшись смелости, сказала Фарви. «Видите ли, дело в том, что у нас есть преподаватель одной с вами породы. Он даже ведет у нас спецкурс в этом семестре. Вы с ним не встречались? А если да, то как он вам показался?»
«Я удостоился чести беседовать с ним мимоходом», — с улыбкой молвил лис.
«И могу так вам сказать. Мой досточтимый собрат, конечно, обладает самым полным букетом добродетелей. Один лишь за ним водится грешок. Уж больно любит таскать кур и жрать их. Нет для него более высокого наслаждения в жизни — задушит и жрать.
Что же до вашего покорного слуги, то я нахожу неизмеримо большее наслаждение в поэзии, игре на цитре, в шашечной партии. С юности балуюсь каллиграфией и, уж вы простите, люблю создать одну-другую оригинальную вещицу без помощи прикосновения рук».
«Ну, у школе вы создали этот изысканный павильон, так удачно расположенный и убранный с таким вкусом», — сказал Сюаньцзян. «Я, пожалуй, и впрямь воспользуюсь обстоятельствами и проведу здесь спецкурс по творчеству Лу Ю».
Лис-оборотень, сложа руки, уселся поодаль, притворно закрылся веером и следующие 5 минут только состроил Тангвен одну или две гримасы.
«Итак, поэзия эпохи Сун сходна с плодом оливы. Вкус ее распробуешь не сразу. Однако, распробовав, найдешь в нем множество тонких оттенков. Это справедливо и в отношении Лу Ю. Возьмем его прославленные стихи о цветении сливы Мэйхуа».
«Интересно, почему это все, кто слагает стихи о Мэйхуа, не могут избежать пошлости, едва лишь возьмутся за кисть?» – бесцеремонно заметил Ху.
Сюаньцзян возмутился, но передумал цитировать стихи о Мэйхуа.
«Это справедливо в отношении Лу Ю», – повторил он, – «который сложил некогда по случаю такие строки. В павильоне прохладном поет беззаботная флейта. 10 лет бродил своевольно, печалясь о времени светлом. Потоком уносит упавший ствол, никто не вспомнит о нем. Сама не знает сухая полынь, куда ее гонит ветер. У золотого колодца платан пронизан солнцем насквозь. Рябью подернулся синий пруд, чуть колышется тина. Человеку свойственно счастье искать, издавна так повелось. Подробнее об этом говорить разве необходимо?»
И тут слушающих его студентов удивительным образом осенила одна и та же мысль, ясная, как капля дождя в листве утуна. и прозрачная, как небо в Чуняне. Стоит ли и в самом деле распространяться о вещах самоочевидных? На этом и закончился спецкурс по творчеству Лу Ю в школе Кармартена. Обдумав хорошенько все произошедшее за последний учебный год, Мерлин поднялся на башню парадоксов, оглядел окрестности и сказал Эглин: «Зачем мне тащить этот груз? Ведь меня здесь и в грош не ставят. Что я школой все время занят? Вот возьму-ка и женюсь».
«Женитесь, дорогой учитель», — беспечно отозвался Левелис.
«Что-то мне не нравится ваш тон», — буркнул Мерлин. «Вы на что намекаете?»
«Да нет», — заверил его Левелис. «А вдруг она захочет почистить вашу старую шляпу?»
«Как почистить?»
— оторопел Мерлин. «Обыкновенно, платяной щеткой».
«Ну, и что ж такого? Ну и пускай себе почист...» «Нет, это уж нет. Вот всегда вы, Левелис, рисуете какие-то крайние ситуации».
Досадливо поморщился Мерлин и стал быстро спускаться с башни. На третьей ступеньке сверху обернулся и крикнул:
«Будет еще всякий молокосос меня учить!»
На шестой ступеньке он опять обернулся и спросил:
«А что? Вот вы думаете, она действительно вот может взять и...»
Левелис решил, что больше препираться с Мерлином не будет, отвернулся и окинул взглядом школьные башни, городские шпили и поспешно утекавшую вдаль реку Аск.